ищите Господа. Это тема моей проповеди. Я хотел сегодня, если все остальное вы где-то упустите, или, может быть, будете заняты, и, может быть, не все услышите, вот эти два слова хотел бы, чтобы мы запомнили сегодня. Ищите Господа. Мы видим, как сегодня во всех вот этих обстоятельствах со всеми поисками человек приходит к разочарованию, к унынию, к смятению, к страху. И я думаю, что кто-кто, а церковь не просто должна молиться, но искать Бога больше, искать Бога более усердно, искать Бога с большей жаждой и искать ответы у Него. Нам нужно искать Господа. Библия призывает нас к этому во все времена, чтобы мы искали Господа. И уже я наперед скажу, друзья. Вы знаете, это время, когда нам нужно серьезно отнестись к молитве, совместной, личной, частой молитве. Давид говорит, 7 раз буду преклоняться перед Тобою, 7 раз в день. Я бы даже предложил бы, чтобы семьи, поскольку все сейчас почти что дома, не все могут выйти на работу, не все сегодня могут учиться, это делают дома, чтобы с семьями мы могли собираться и преклонять колени в 9 утра, в 3 дня часа дня и вечером в 9 вечера, хотя бы 3 раза на день, на 10-15 минут склонять колени, просить у Господа силы Его, просить у Господа Его милости, Его благости, Его чистоты, Его лица, как об этом говорит Библия. Ищите лица Его, ищите лица Его всегда. Я хочу прочитать этот псалом сначала. Мы знаем его очень хорошо, это известный псалом, но, наверное, будет очень уместно, даже если он известный, повторить его сегодня для нас и увидеть, чему же Господь хочет нас научить из него. Это 76-й псалом, псалом Асафа. Я буду читать со 2 стиха. «Голос мой к Богу, и я буду взывать. Голос мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Вспоминаю о Боге и трепещу, помышляю, изнемогает дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих. Я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его и пресеклось Слово Его в род и род? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я, вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой! Кто Бог так великий, как Бог наш? Ты Бог, творящий чудеса. Ты явил могущество Свое среди народов. Ты избавил мышцу народ Твой, сынов Иакова и Иосифа. Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды, и убоялись, и вострепетали бездны. Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы Твои летали. Голос грома Твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Путь Твой в море, и стезя Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы. Как стадо вел Ты народ Твой рукою Моисея и Аарона». Если вы были внимательны сегодня, Вениамин сказал очень ценные слова в молитве. Господь говорит сегодня с людьми через это бедствие. Это библейское понимание всех бедствий, которые происходят у нас в жизни. И это не только с народами. Бог говорит сегодня и хочет говорить с каждым из нас. И я хотел, друзья, сегодня вместе с вами обратить на этот вопрос очень большое внимание. Вопрос очень важен для меня лично, как христианина. Он важен для каждого из нас. Что мы ищем? Сколько времени мы сегодня уделяем новостям, и сколько мы на самом деле ищем Господа? Если буквально сравнить время, которое мы проводим, чтобы читать разные статьи и разные видеоролики смотреть и все остальное, и сравнить это со временем, сколько мы ищем Господа, наверное, не всем нам можно будет похвалиться. Что мы ищем? Ищем ли мы Господа? Ищем ли мы Его больше? Ищем ли мы Его сильнее, усерднее? Ищем ли мы Его чаще? Ищем ли мы Его внимательнее, с жаждой, ожиданием знать Его пути, знать Его волю, Его водительство для нас, Его силу, Его святость, Его величие, Его милость к нам? Я хотел бы привести сейчас несколько цитат верующих людей Божьих, которые в свое время, в очень тревожные времена, писали о том, о чем я хочу сейчас говорить вместе с вами. Первый из них – это Джеймс Пакер. Почти 50 лет тому назад в своей известной книге «Познание Бога» он отмечает одну характерную деталь, существенную для нас, как церкви сегодня. Есть общее знание о Боге, но не личное ощущение Его присутствия. Смотрите, что он пишет. В корне многих слабостей современной церкви лежит незнание Бога, незнание Его путей и неумение пребывать в общении с Ним. Обратите внимание, незнание Бога, незнание Его путей и неумение пребывать в общении с Ним. Как никогда для человека очень важно понять, что на первом месте в его жизни должно быть познание Бога во Христе. Друзья дорогие, братья мои, сестры, гости, все, кто сегодня слушают нас, виртуальные гости, мы должны ответить сегодня на этот вопрос. Чего мы ищем? Действительно ли мы ищем Господа? Ищем ли мы Его руки, Его водительство, Его силы? 500 лет тому назад в своем фундаментальном труде «Наставление в вере» Жан Кальвин пишет о божественном провидении и нашей вере, которая растет в разных бедствиях и обстоятельствах. Если у вас есть эти четыре тома его «Institutes», которые есть, я уверен, что, наверное, в каждом доме, 16 и 17 главы говорят о Божьем провидении, о Божьем промысле. И я хотел сегодня напомнить несколько. Я, кстати, специально выбрал эти две главы, чтобы я буду цитировать из этих двух глав очень много и советую вам прочитать. Это определенный хороший комментарий на те тексты, которые говорят о Божьей суверенности и о Его благости даже в наших бедствиях и о Его великодушии к нам. И больше всего о Его желании говорить с нами. То, что происходит с нами сегодня, не что иное, как Божий глаз. Бедствие – это Божий рупор, через который Он хочет, чтобы мы слышали Его голос. Несколько цитат, которые, я думаю, очень ценные для нашей темы сегодня. «Ибо сердце христианина, знающего, что ничто не происходит случайно, но все осуществляется лишь в силу божественного провидения, всегда будет обращено к Богу, как к первопричине всего происходящего». Сердце верующего человека всегда будет обращено к Богу, как к первопричине всего происходящего. Вот то, что происходит сегодня в мире, то, что происходит в нашем штате, в нашем городе, даже с нашими близкими, друзья, должно побудить нас обращать наше сердце к Богу, потому что Он – первопричина всего. Мы должны больше о Нем размышлять, чем о коронавирусе. Кстати, меня удивляет, что некоторые пасторы даже повелись на это. Они больше говорят о коронавирусе и о своих советах, чем о Боге. Смотрите, что пишет дальше Кальвин. «Если что-либо случается так, как мы желали, то есть хорошо, когда нам приятно, мы обязательно припишем это Богу». Почему? Потому что Он – первопричина всех благословений, которые мы испытываем. Затем он говорит следующее. «Если же с нами приключится какое-либо несчастье, мы тут же обратим наше сердце к Богу, который один может подвигнуть его, то есть наше сердце, подвигнуть, побудить, пробудить его к терпению и спокойствию». Это очень ценно. Мы бежим к Богу, чтобы Он дал свой мир. Вениамин сегодня читал этот текст. Мир превыше ума. То есть мир, который мы не можем объяснить. Мы не можем логически убедить себя сами. Этот мир дается Богом. И наше сердце всегда будет обращено к Нему, как к первопричине. Еще одна очень, буквально на следующей странице он пишет. «Откуда у верующего эта непоколебимая уверенность? Как не от того, что все движения мира, кажущиеся произвольными, он считает действиями Бога, а на все Божьи дела уповает, как на спасительные для себя». Все Божьи дела, как на спасительные для себя. «Хотя в человеческом уделе нет ничего прочного, и человек сам меняется всякий день, тем не менее, что бы ни случилось, всем правит Бог». Вы знаете, я заметил даже вот на этой неделе, вот каждый раз, когда ты открываешь новостную ленту еще очередной раз, Facebook или Instagram, или слышишь, что происходит, имейлы разные приходят от разных компаний, от всех разных подписок, которые, возможно, тоже у вас есть, вы видите, как нарастает страх. И в то же самое время, когда ты размышляешь о Боге, ты видишь, как он этот страх Божий или страх перед Богом, он нейтрализует страх человеческий. Поэтому это великое утешение понимать, что Господь безраздельно властвует над всем сущим, правит им по своей воле и устрояет его своей мудростью. И вот поэтому нам, друзья, нам нужно искать Господа. Вот если вы сейчас хотите выключить телевизор и ваш компьютер, то запомните эти два слова – ищите Господа. Ищите его вечером, ищите его утром, ищите его днем, ищите, когда трудно, когда вы дышать не можете и когда вы хорошо дышите. Ищите Господа, потому что наибольшее счастье – это знание о божественном провидении, которое Он раскрывает нам в Своем Слове. И у всех людей, несмотря на возраст, на положение, состояние, образование, обстоятельства, есть одно общее, что нас всех объединяет сегодня – это вирус. Болезнь, те тяготы и трудности, которые проходит каждый человек, будь богатый или выдающийся политик, тот же самый ученый или бедный, или тот же самый больной, который возле доктора. Мы живем в очень поломанном грехом мире, и в этом мы убеждаемся как никогда. Новости в мире – общество, в котором мы живем, люди, с которыми мы встречаемся, семья, частью которой мы являемся, даже церковь, в которой мы члены. Мы видим, что мы живем и не можем жить без трудностей. Очень интересно, что делает здесь автор в этом псалме. Если вы читали внимательно, автор не указывает на причины его сложных обстоятельств. Это очень важно, чтобы понять одну вещь. Ни обстоятельства и ни трудности, ни наши ближние, ни наше здоровье не являются главной нашей проблемой, а то, как мы реагируем на них. То, что происходит с нами, внутри нас. Бедственные, трудные обстоятельства – это Божий ключ, которым Он открывает сокровищницу Своего Слова, в котором мы читаем о Его промысле, о Его провидении, о Его защите, о Его планах. И Бог, друзья, часто не меняет, как мы уже знаем даже из собственной жизни, Бог часто не меняет наших обстоятельств только лишь потому, что Он занят содержанием и состоянием нашего сердца. А самое главное и ценное, что есть в нашем сердце, это то, что мы ищем. Это то, насколько мы знаем Бога, не теоретически, но на практике. Смотрите, круглосуточно, день и ночь, каждое мгновение Бог трудится над нашим сердцем, чтобы сделать его похожим, больше похожим на Христа. А у Христа были трудности. Христос всегда жил под тенью смерти, Он всегда жил под угрозами, под насмешками, под критикой. У Него никогда не было и дня, когда бы Он мог спокойно жить, но Его реакция на все исходила из Его личных отношений со Своим Небесным Отцом. Еще один человек, которого я хотел бы процитировать, это Екклесиаст, 6 глава, 14 стих. Смотрите, что он пишет. «Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй. То и другое сделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против Бога. И то, и другое, и благополучие, и несчастье, и добрые дни, и бедствия, и то, и другое делает Бог». То есть Он первопричина всего, и ничего не происходит без Его воли. Для чего? Для того, чтобы человек ничего не мог сказать перед Ним, ничем не мог оправдаться. Чтобы человек никаким образом не мог хвалиться перед Богом. Все от Него и им, и для Него. Поэтому, друзья, нам нужно искать, нам нужно учиться искать Бога. Как бы нам ни было хорошо сегодня, или как бы нам ни было плохо, искать Его – это главное в нашей жизни и смысл всего того, что происходит. И в этом псалме, друзья, мы видим, как автор ищет Его лица. Этот псалом, как и все остальные, мы можем увидеть, автор ищет Его лица. Он призывает нас к этому, Он сам показывает, как это делать. Смотрите, я не столько буду отвечать на этот вопрос, как Он это делает, но вы можете сами, изучая псалмы, даже те тексты, о которых сегодня говорил Викторович, вы можете увидеть, каким образом мы можем учиться искать Господа, потому что у каждого из нас есть свои переживания, есть свой опыт, есть свои мысли, но нам нужно учиться искать Господа. И, конечно же, мы идем в Слово Божье в первую очередь, чтобы искать Его самого, Его личности. Смотрите, что делает в этом псалме автор. Он молится, он взывает, он вопиет, он поднимает руки, он ожидает, он думает, он молчит, он размышляет, он вспоминает, он задает вопросы, он ищет ответа, он делает выводы. Он утверждает своему сердцу, сосредотачивает свое внимание на Боге и на Его отцовском водительстве. Он ищет Бога. Здесь он говорит только однажды, говорит, я ищу Его. В день скорби моей ищу Господа. Все остальное помогает нам увидеть, как Он это делает. И мы можем учиться этому, друзья, потому что здесь есть реальный покой. Реальный покой в присутствии Божьем. Именно здесь мы находим одну очень важную деталь. В своем поиске Господа, в размышлении и молитве автор постепенно и уверенно движется от разочарования и страха к уверенности и надежде, от тьмы к свету. Обратите внимание, как обрывисто заканчивается псалом. «Как стадо вел ты народ твой рукою Моисея и Аарона». Это необычное окончание, как будто бы не приземлился самолет. На самом деле, именно на этом и хочет автор закончить, чтобы показать, что в Боге все ответы. Возможно, обстоятельства не поменяются, но Бог дарует нам эти бедствия для того, чтобы шелуху снять и помочь нам искать Его, и в Нем действительно находить тот покой, о котором сегодня так мало говорится, и которого так мало могут люди найти где-либо. Они не найдут его, только в нем. Я хотел бы, друзья, предложить вам вот в этом псалме еще раз посмотреть на 7 качеств Бога, которые нам нужно знать во времена бедствий, чтобы они, эти бедствия, не стали причиной нашего страха, разочарования, раздражения, а наоборот, чтобы эти бедствия, какие бы они ни были неприятными для нас, и даже опасными, и даже смертельными, чтобы мы могли увидеть в них доказательства Божьей любви. Эти 7 Божьих качеств являются причиной того, чтобы искать Его. И когда мы найдем Его, насытить свою душу им. Очень коротко, но я хотел бы обратить ваше внимание на эти семь и очень важных качеств. В первую очередь, я хочу, чтобы вы увидели вместе со мной в первых стихах, что Бог незаменимый. Бог незаменимый. Помните книга Екклесиаста? Книга Екклесиаста, она наполнена очень интересными движениями души у нашего знакомого Соломона, царь Соломон. Он рассказывает о том, как он ищет, и он рассказывает на своем жизненном примере, он говорит о том, чего ищет его душа, душа каждого человека, поиск, 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 внутреннего покоя, удовлетворения, счастья, поиск. И мы видим разочарование за разочарованием. Каждая попытка найти где-то покой в другом месте, она заканчивается разочарованием. Поиск, разочарование, и вы помните, как заканчивается. Это одна из, наверное, любимых книг. И в этой книге есть огромная благая весть. Он заканчивается и говорит об этом. Вот смысл, сущность всего. Помните, как заканчивается? Бойся Бога. Если перевести эту фразу «бойся Бога», он говорит, Бог незаменимый. Ты его не заменишь ни здоровьем, не заменишь ни социальными своими устройствами. Ты не заменишь его богатством, не заменишь его удовольствиями, ты не заменишь его музыкой, ты не заменишь его ничем, ничем. Даже своей жизнью ты не заменишь Бога. И мы видим здесь, вот смотрите, как автор говорит, «голос мой к Богу, и я буду взывать». Голос мой к Нему, я буду взывать. Обратите внимание еще на вот эти моменты. Голос мой к Богу, и Он услышит меня. Он понимает, что сейчас Бог его еще не слышит, но Он к Нему идет. А теперь посмотрите в третьем стихе. «В день скорби моей я ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается». То есть он поднял руки, и я, говорит, «не опущу мою руку, пока Ты, Господи, не придешь мне на помощь». Почему он это делает? Он этими фразами, описаниями своей души, он говорит о том, что Бог незаменимый. Я его ничем не смогу заменить. Кстати, смотрите, как он заканчивает третий стих. Говорит, душа моя отказывается от утешения. Почему это происходит? Душа моя отказывается от утешения. Говорит вот о чем, друзья. Что ни в чем ином, как мы уже говорили из книги Екклесиаста, ни в чем ином человек не найдет утешения. Ища утешение, мы слишком быстро удовлетворяемся поверхностно какими-то дешевыми вещами, и Бог через это бедствие показывает нам, кто мы есть. Показывает, где мы его раньше искали. И он показывает, что только он один – это то, что нам нужно сегодня. Праведник – это человек, который отказывается от дешевого, временного, изменяющего утешения, которое могут дать люди, могут дать деньги, может дать успех, может быть, какая-то работа или отдых. Он говорит, мой Бог, мой Бог, мой Бог. Никто его не заменит. Трудности, друзья, и такие бедствия, как сегодня мы переживаем, нам даны с той целью, чтобы мы разочаровались в дешевом утешении, в благополучии, которое у нас, возможно, было связано с какими-то вещами, в самих себе, в своих силах, в благах, людях искали одного. Мы искали утешение и покоя в Боге, в молитве, чтобы мы искали Господа. Бог посылает разного рода обстоятельства, печали и радости, чтобы направить нашу любовь к Нему. Смотрите, еще раз, Псалом 49, 15 написано, «И призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Бог говорит этими стихами для нас, говорит о том, что день скорби – это мое определение, чтобы в твоей жизни была эта ситуация, был этот сезон. Он говорит, «Призови меня, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Или посмотрите Псалом 83, 6, там написано «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого стези в сердце направлены к тебе. Проходя долиной плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе, проходя долиной плача». Я помню, как-то кто из вас, может быть, читал эту книгу, она называется «Немой христианин», ее написал один из пуритан Томас Брукс. Книга называется «Немой христианин», и он очень много описывает о том, он говорит о нескольких видах молчания, как вместо молитвы человек молчит. И он говорит, есть такое бесчувственное молчание, стоическое, то есть человек напрягается и говорит, мы сможем это сделать, мы все пройдем, если все вместе мы соединимся, мы прорвемся. Это такое философское молчание, но оно в этом молчании отвержение Бога. Или такое осмотрительное молчание, движимое страхом перед людьми, показаться слабыми. Вот слушаешь сегодня больших людей, редко кто говорит о Боге. До сих пор, несмотря на это все, люди продолжают говорить о том, что все мы можем сделать сами, все мы сделаем, каким-то образом достигнем, все это переживем. Осмотрительное молчание. Он говорит о глупом молчании. Это невежество или угрюмое молчание, обидчивое. Обиделся на Бога. Я сегодня читал, один человек говорит, я, говорит, проклинаю всех врачей. Всех врачей, всем им все равно ко мне, не до меня. И он пишет просто свои негодования. Это тоже глупое молчание. Человек может, кстати, очень много говорить, но если он не обращается к Богу, он свое сердце закрывает, его молчит сердце. Вынужденное молчание, безнадежное молчание, горделивое и так далее. Как в трудностях, друзья, помогает нам эта истина, что Бог незаменимый. Истина о том, что Бог незаменим, помогает нам понять важность поиска Бога, суть и цель страданий и дает нам возможность пережить новое общение с Ним, как с нашим Творцом. Сперджин пишет, «О претерпевающий и верующий, блаженно горе, которое заставляет тебя идти к твоему Отцу, когда тебе не на кого больше надеяться, кроме Бога, уповай на Него всем твоим сердцем. Не позор имя твоего Господа, Учителя, своими необоснованными сомнениями и страхами. Будь сильным верой и славь Бога». Я думаю, что вот этот первый момент о непостижимом, или в первую очередь непостижимое, это второе, о чем мы будем говорить. Незаменимый Бог, друзья. Бог посылает нам обстоятельства, когда все наши ресурсы заканчиваются, и мы понимаем, Он нам нужен. Может быть, у кого-то из вас нет сна по этой причине. Может быть, вы засыпаете и проснулись через 40 минут. Это Господь делает для того, чтобы вы вновь могли искать у Него утешение. Бегите к Нему, ищите Господа. Ищите Господа, Он незаменим, ничем другим вы Его не замените. Он непостижимый Бог. Смотрите, 4 стих по 10, мы можем, я, кстати, буду эти стихи не просто один за одним, они overlap, вот эти стихи, они друг на друга как будто набегают, как волна для того, чтобы и накрывают друг друга, чтобы мы увидели эти все Божьи качества, они переплетаются друг с другом, поскольку они не могут быть друг без друга. Непостижимый Бог. Смотрите, он говорит, вспоминаю о Боге и трепещу, помышляю, изнемогает дух мой, ты не даешь мне сомкнуть очей моих, я потрясен и не могу говорить, размышляю о днях древних, о летах веков минувших, припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим. Неужели, он здесь задает вопросы. Обратите внимание на этот поиск души. Поиск души, умственное упражнение души верующего человека, который находится в сложных обстоятельствах. Он говорит, я вспоминаю, я трепещу, помышляю. Обратите внимание на эти глаголы, я их подчеркнул здесь. Он говорит, я помышляю, я изнемогаю, я потрясен, я не могу говорить. Размышляю, опять он говорит, я припоминаю, беседую, испытываю, задаю вопросы. Эти термины показывают нам очень важные функции нашего сердца, нашего разума. Размышлять о Боге. Потому что в размышлении, именно, друзья, именно размышление, смотрите, почему важно. Когда мы читаем Божье Слово, но наш разум не останавливается для того, чтобы осмыслить, подумать о том, что мы читаем, задать себе вопросы, как Бог открывается здесь? Каким образом то, что я знаю о Боге, касается моей жизни сегодня? Наша душа становится или остается голодной? Она не встретилась с Ним. Она не узнала Его, она не услышала Его. Размышление, друзья, к сожалению, это самая забытая практика и самое утраченное искусство многих христиан. Мы не научились размышлять. Мы можем больше медитировать о болезни, о своих проблемах. Страх человеческий – это результат нашей медитации о болезни, о наших проблемах. Мы можем много очень думать о разных новостях, которые мы слышим. Оно заполнит нашу голову. Я, кстати, недавно встретил одного счастливого человека вчера. Он говорит, а я новости вообще не смотрю. Он, кстати, и не болеет, очень хорошо себя чувствует и достаточно весело смотрит в будущее. Кстати, и новости сегодня же, там не поймешь что, там каждый выставляет, что кому хочется. Врачи вдруг увидели, сколько есть возможностей, люди даже наживаются на этом всем. И нам нужно быть осторожными, друзья. Почему нам нужно увидеть именно Бога непостижимого? Потому что бывает так, вы что-то изучаете, вы приходите к точке, и пропадает интерес дальше, потому что вы, в принципе, узнали что-то. Вот непостижимый Бог, знаете, почему привлекает? Потому что сколько бы мы его ни изучали, там нет предела. Но здесь не только в этом красота. Красота, когда мы изучаем Господа, когда мы размышляем о Нем, кстати, на это будет уходить вся вечность. Мы будем размышлять о Нем, мы будем знать Его, мы будем изучать Его, исследовать Его. Душе приходит мир. Душе дается мир, дается успокоение в нем, утешение. Даже сами того не замечая, без какого-то логического напряжения или каких-то своих собственных усилий, размышляя о Боге, ваша душа как окунется, как Спержин говорил, она окунется как в чистый бассейн с чистой водой. И это замечательно, друзья. Нам нужно учиться размышлять о Боге, потому что Он непостижимый в своей мудрости, в своей святости, в своей красоте, в своих всех делах, которые Он делает. Мы, конечно же, понимаем из Писания, что хоть это и является нашим высшим предназначением нашего разума, мы никогда не постигнем Бога до конца, так как Он бесконечен, мы ограничены. Но то, что мы можем знать истинного Бога, и насколько мы его можем знать из Писания, это истина. И это даст нам мир, друзья, это даст нам мир. Ищите Господа, потому что Он, первое, потому что Он незаменимый, и второе, что Он непостижимый. Кстати, мы можем найти, как много об этом говорят авторы Писания. «Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо» – Псалом 144. Псалом 146 написано: «Велик Господь, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим». Или наш известный и любимый для нас всех Псалом 138: «Дивно для меня ведение Твое, не могу постигнуть его». Но он говорит об этом, восхищаясь. Господь дивен, Он непостижим в Своей красоте, но мы можем действительно знать Его. Мы созданы, чтобы размышлять о Нем. Друзья, не растратьте это бедствие на размышления о всех разных вопросах. Используйте способность, которую дал нам Бог для того, чтобы познавать Его. Римлянам 11:33 мы читаем: «О, бездна богатства, премудрости, ведения Божьего! Как непостижимы судьбы Его, неисследимы пути Его! А Его пути выше наших, Его мысли непостижимы выше наших, Его мудрость больше нашей, Его сила, могущество больше нашей». Кстати, один из комментаторов говорит очень ценную фразу здесь. «Непостижимость Бога связана не с нашей греховностью, а с Его бескрайним величием». С Его бескрайним величием. Ищите Господа. Когда мы думаем о Нем, как о непостижимом Боге, мы смиряемся, мы занимаем свое положение, мы понимаем, что мы смертные, мы понимаем, что мы ограничены, мы понимаем, что мы слабы, а Он непостижим во всем. Мы никогда к этому сами не придем, что мы слабы, что мы бессильны, что мы нуждаемся в чем-то, если мы не будем видеть великого Бога, друзья. Познавая Его, мы будем знать, кто мы. Помните, Иов в конце жизни, после многих страданий, многих вопросов, которые задает ему Бог, кладет свою руку на уста и говорит: «Господи, знаю, что Ты все можешь. И Твое намерение не может быть остановлено. Потому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе». Почему он это мог сказать? Я когда-то говорил об этом, но это очень интересно. Более 60 вопросов Бог задает Иову и говорит: ты знаешь, как образуется снег? А ты знаешь, сколько дождя я проливаю на один квадратный сантиметр в минуту? А знаешь ты, как родились горы? А знаешь, кто держит океан, чтобы он не выходил? Знаешь, откуда происходит то животное или другое? Можешь ли ты взять кита и его, или крокодила и сделать его своим pet? Можешь ли? Можешь ли? Можешь ли? И когда Бог показывает это Иову, он говорит: Господи, я закрываю свои уста, поклоняюсь Тебе. И Иову приходит покой. Кстати, Иову пришел покой не тогда, когда вернулись, Бог ему дал обратно много детей и много скота. Его покой пришел тогда, когда он понял: Господь непостижим во всех своих путях. Мое самое большое, на что я хотел бы здесь обратить ваше внимание, наблюдение, каким образом открывается еще Бог в этом псалме, это то, что Он неизменный Бог. Я уже читал этот текст, и вы, наверное, обратили на него внимание. Здесь, начиная с 8 стиха по 10, да, я думаю, по 11, мы там находим 6 вопросов. 6 раз. И здесь Асаф задает вопрос: неужели навсегда отринул Господь? Неужели навсегда прекратилась Его милость? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я: вот мое горе. Кто из вас музыкант, вы знаете, что обычно любое произведение, оно написано таким образом, звучит определенная тема, затем начинается вторая часть, и в этой второй части развивается та же тематика, только там набирается очень сильный климакс, когда определенное напряжение, звучат аккорды, которые не решают эту тему, она становится все сильнее, 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 и вы там слышите, потом ударили тарелки, зазвучали тимпаны, иногда так Павел Васильевич выбирает такие песни, вот он там стоит, он знает, о чем я говорю, и потом вдруг разрешается аккорд. Но напряжение в данном случае мы видим: и вот мое горе, и там еще зависло все произведение, вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Неужели, 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 задает автор. Так вот, когда мы начинаем внимательно смотреть, когда мы изучаем в контексте, что происходит в этих нескольких стихах, мы начинаем понимать одну очень важную деталь, друзья. Это риторические вопросы. Риторические вопросы, которые имеют однозначный ответ. Вот как они звучат. Неужели навсегда отринул Господь? Конечно, нет. Конечно, нет. Бог не изменен в своей верности. Второй вопрос. Неужели Он будет больше благоволить? Конечно, нет. Бог не изменен в своей благости. Неужели навсегда перестала Его милость? Вот мы переживаем это бедствие, мы думаем: Господи, ну что же происходит? Почему Ты не останавливаешь? Мы молимся сегодня за разных людей. Почему Ты не останавливаешь? Неужели навсегда перестала Его милость? Конечно же нет. Почему автор говорит это? Вот мое горе, изменение десницы Всевышнего, но сам контекст всего текста, вернее, всего псалма говорит: Он никогда не изменяется. Его рука неизменна. Неужели Бог забыл миловать? Конечно же, нет. Он любит миловать. Неужели во гневе затворил щедроты свои? Конечно же, нет. Он богатый, щедрый. Он дает то, что нужно. Когда мы смотрим в другие переводы и в оригинальный текст, мы можем увидеть, что в некоторых переводах и в оригинальном очень возможный перевод вот каким образом. «Я обращусь к тому времени, посмотрю на то время, когда Божья десница была явлена и была верна для его народа». И rest, или все остальное, вся остальная часть этого псалма, она как раз посвящается, каким образом верная десница Божья, могущественная рука, вела Божий народ. И вот почему он может сегодня говорить: конечно же нет. Он не забыл миловать, Он не затворил щедроты свои, Он такой же богатый и щедрый, как был всегда. Вот почему, друзья, автор, и вот почему мы можем успокаивать свое сердце, взывать к Богу. Потому что Он не изменен в своей любви к своему народу. Его рука неизменная данность, на которую можно положиться. Кальвин в этом же, в этих двух главах пишет: «Воля Божья есть первая и высшая причина всего, ибо ничто не совершается без повеления и дозволения Бога. Вера, настоящая вера, видит тайное божественное руководство. На поверхности причины событий разница между собой, разнятся между собой, но следует считать несомненным, что все в мире совершается по тайному мановению руки Божьей». И в Писании мы видим вновь и вновь, мы видим это в каждой книге, мы видим в каждой истории, мы видим в каждой жизни людей Божьих. Бытие и жизнь Бога не меняется. Бог не может стать лучше, потому что Он совершенный, и Он не может стать хуже, потому что Он совершенный. Характер Бога не меняется, все в нашей жизни меняется, Божьи пути не меняются, Божья рука не меняется, Его совет стоит вовек, пишет Псалом, псалмопевец в 32-м псалме. Божьи замыслы, намерения не меняются. Но самое главное, друзья, Божья милость и Божья благость не изменяется. Божья милость не изменяется. Провидение – это и рука Бога, пишет Жан Кальвин, и его очи. Он не только наблюдает за событиями, но и повелевает свершиться тому, что ему угодно. Божье провидение всегда действенно. Друзья, вот почему нам нужно искать Господа. Ищите Господа. Посмотрите еще раз на эти три причины. Это уже достаточно нам, чтобы искать Господа. Он незаменимый, Он непостижимый, Он неизменный. Четвертое, в 12 стихе и 13, Он независимый. Это удивительное качество Бога, друзья. Буду вспоминать о делах Господа, чудесах Твоих древних. Буду вникать во все дела Твои. Буду размышлять о великих Твоих деяниях. Смотрите, четыре раза автор повторяет одну и ту же идею, подчеркивая новые грани истины о Божьей суверенности. Как это видно? Божьи дела. Божьи все дела – это самые важные дела в мире. Один человек что-то сделает сегодня, гудит весь интернет, но эти дела ничего не меняют к лучшему. Божьи дела – это самые важные дела в мире, и они открыты для нас здесь. Это Его дела. Он продолжает делать свои дела, свои чудеса. Дела и поступки самых сильных людей, они продиктованы различными факторами. Даже погода может поменять. Вот этот невидимый враг, как назвал его наш президент Трамп, «invisible enemy», сегодня сразил и заблокировал все, всю Америку. Вся Америка стоит, как и Европа и другие страны. Но Божьи дела, друзья, суверенны, независимы. Они определяются самим Богом и Его мудростью. Его все дела являются по природе чудесами. Они не похожи на человеческие дела. Вы видите это? Еще раз посмотрите. Он говорит: буду вспоминать о делах Господа. Это очень важно, друзья, потому что мы можем думать о своих делах. Или когда нам плохо, мы можем вспоминать о своих делах в прошлом. Или то, что мы сделали сейчас. Но очень важно для души вспоминать о делах Божьих. Это дела великие, они прославляют Его, творение, история, спасение. Бог делает то, что Он хочет и на небе, и на земле. Бог независим в своей милости к нам. И смотрите, почему это важно, друзья. Бог не нуждается в нас, Он не нуждается в остальном творении, Он творил без нас, Он сегодня управляет всей вселенной без нас, Он не нуждается в нашем служении, в нашем словословии, в нашем общении. Он повелевает это ради нашего блага, чтобы мы искали Его, чтобы мы наполнялись им, чтобы мы знали, что Его дела сегодня на земле – это большие дела, чем наши, потому что Его дела принесут нам радость и покой. Вот истина о независимости Бога освобождает нас от страха и сомнений. Знаете почему? Потому что Бог не зависит от наших добрых дел. Божья любовь не зависит от нашей любви. Божья любовь не зависит от нашего настроения, наших грехов, от нашей ревности, от нашей лени. Нужно ли нам лениться поэтому? Совершенно нет. Поэтому мы и ищем Бога, чтобы трудиться для Него, Его планы исполнять. Поэтому мы ищем Его любви, чтобы наполниться Его любовью. Для чего? Для служения. Если мы делаем добрые дела, чтобы каким-то образом заслужить Божье расположение. Он не становится добрее к нам. Мы никогда его не разочаруем, потому что мы его никогда не очаровывали. И в то же самое время, друзья, он не становится менее добрым только потому, что мы что-то сделали и не сделали. Разве нам не стоит сегодня сказать, что независимость Бога, Его суверенность – это очень важная истина для наших сердец? А еще смотрите, в 14 стихе, пятое качество Бога, Он непогрешимый, непогрешимый. 14 стих, Боже, свят путь Твой. Смотрите, как Он размышляет. Он не просто говорит, да, Бог суверенный, окей, что дальше? Он размышляет, говорит, Господи, Твой путь свят. Кто так Бог великий, как Ты? Когда человек это говорит, друзья, он начинает понимать, что он полностью зависим от этого Бога, и этот Бог никогда не погрешим, он никогда не грешит, он никогда не делает ошибок. Кстати, говоря о святости Бога, святость Бога имеет два очень важных аспекта. Один аспект – это Его нравственная сущность и Его высокое положение. Он превосходит всех своей мудростью, силой, могуществом, величием. Бог свят, потому что Он свят. Он прекрасен во всех этих качествах и в их проявлениях. Но смотрите, возьмите вот такую сторону, простую. Если Он говорит, Боже, Твой путь свят, это значит, Господи, то, как Ты руководишь и управляешь всей землею, и моей ситуацией, и этим сезоном, и этим даже бедствием, в этом нет прегрешения, здесь нет ошибок у Бога. И он говорит, Бог непогрешимый, я могу доверять Ему, я могу искать Его. И смотрите, он не перестает говорить о Боге. У Бога нет каких-то, знаете, backup. У Него нет план А, план Б. Он никогда не делает что-нибудь наугад. Он не просто уснул там на небесах, и вирус этот распространился. Бог руководит всем, и Он не ошибся, что именно этот вирус в таком масштабе сегодня, и именно такая реакция сегодня у всех людей. Он не ошибается во времени, в длительности, в последствиях и в тех трудностях, в которые Он сейчас поместил вас. Я иногда вот, когда читаешь историю, думаешь, интересно, могло ли быть как-то все иначе? Могло ли быть, что вот мы до сих пор не имели бы айфонов? Или, допустим, люди не ездили бы на машинах, а как-то вот летали бы на полметра над землей там, или что-нибудь, как-то передвигались бы по-другому. Нет. Все, как сейчас есть, именно так Бог задумал с самого начала. Именно так. Другой альтернативы нет. У Бога нету каких-то разных путей, которые Он попробовал, не работает, другой попробовал, третий, как это у нас. Он непогрешимый. Смотрите, Исаия 46, здесь написано, «Я возвещаю от начала, что еще не случилось». И от древних времен то, что еще не случилось, говорю, мой совет или мое определение, мои суды состоятся, и все, что мне угодно, я сделаю. Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю. Вот поэтому, друзья, Бог, зная все, не дал нам знать очень многого. Кстати, вы обращали на это внимание? Нам хочется иногда знать, что же будет завтра, а Бог не дает нам знать. Может быть, вы об этом никогда не задумывались, но я буквально как-то с кем-то разговаривал, мы подумали об этом, на самом деле, это же как хорошо, что я не знаю, что будет завтра. Слава Богу, что я не знаю, как закончится весь этот коронавирус. Я не знаю, где я окажусь завтра, но я могу сегодня доверять Ему. Он знает, а я не знаю. И в этом и есть один из смыслов или причин, почему нам нужно искать Бога, почему нам нужно размышлять о Нем, почему нам нужно думать о Нем, замолчать, остановиться, встать на колени, открыть Библию, думать о нашем Господе, потому что это, друзья, даст нам мир, это даст нам благодать. И если говорить уже о неизвестности, это Божья милость для нас, это Божья возможность верить и уповать на Него. И слава Богу за это, что Он не открыл нам всего. Он неповторимый Бог, это еще одно. Когда вы читаете 15 стих и ниже, смотрите, «Ты Бог, творящий чудеса, Ты явил могущество свое среди народов, Ты избавил мышцу народ твой, сынов Иакова». Смотрите, он идет в прошлое к Кто-то сегодня об этом говорил в молитве, я тоже слушал, по-моему, это Андрей сегодня говорил, что мы смотрим в прошлое, и мы видим, как Господь вел своей рукой, и прошлое, когда мы видим, если Он-то это делал в прошлом, Он продолжает и сегодня делать чудеса. Смотрите, 17 стих. «Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды, и убоялись, и вострепетали бездны. Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы Твои летали, голос грома Твоего в круге небесном». Автор смотрит в прошлое и отмечает неповторимость Бога, Его уникальность. Он необычный Бог. Он необычный Бог. И здесь очень важно нам увидеть, здесь Асаф, он вспоминает о том моменте, когда Моисей вывел израильский народ из Египта, и теперь он ведет их к Черному морю, Красному морю. Очень интересно, когда вы читаете книги чисел или ту же книгу «Исход», вы видите, как Бог берет и разворачивает израильский народ и ведет их в капкан. По-человечески, если посмотреть, Бог ведет их в капкан, Он ведет их в то место, откуда выхода нет, ни влево, ни вправо, ни назад, потому что там армия фараона. И когда вы смотрите, Бог неповторимый, Он делает вещи, которые, Он даже неуправляемый Бог, и мы не можем им управлять, Он нас ведет, не мы Его ведем, не мы Ему даем заказы, а Он ведет. И все эти качества делают Его особенно неповторимыми. И мы знаем, как Господь, если вот в этом месте он описывает облака, изливали воды, видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды, и убоялись, вострепетали бездны. Путь Твой в море, это мы читаем уже последних два стиха, и они говорят нам о неутомимом Боге. Неутомимый Бог. Смотрите, путь Твой в море, и стезя Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы. Как стадо вел ты народ твой рукою Моисея и Аарона. И мы здесь видим, друзья, Бога, который неутомимо руководит и ведет не только весь мир, но свой народ. То, что происходило с еврейским народом, с израильским народом, когда они стояли на берегу Красного моря, и фараон притеснял их или теснил их со стороны земли, они стояли прямо на берегу моря, никто из них не мог подумать. Бог неутомим в своем творческом подходе, как он будет вести. Он может провести как ему угодно. И он, знаете, что делает? Он так дунул, даже не дунул, просто показал вот так. Ветер разводит воды и открывает дорогу, которую Бог приготовил для своих людей. Блажен человек, которого вразумляет Бог. И потому наказание вседержителя не отвергай, ибо он причиняет раны себя и сам обвязывает их. Затем мы читаем Иеремия 9:23. Пусть не хвалится мудрой мудростью своей, да не хвалится сильной силой твоей, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет меня и знает меня. Мне нравится эта цитата, она у меня одна из первых всегда. Я ее напоминаю себе, хочу ее прочитать еще раз. Спержен. Бог определяет время, вид, продолжительность и последствия всех наших болезней. Каждый удар сердца отсчитан, каждый бессонный час предопределен, каждый рецидив предрешен, каждое проявление подавленности духа заранее известно, и каждое освящающее воздействие болезни извечно предопределено. Видите, да? Каждое движение молекулы, клеточки в нашем организме предопределено Господом, Он благ. Но прежде чем я закончу, я хотел бы, друзья, чтобы вы посмотрели еще раз на этот список. Очень крайне важная деталь. Представьте, это бушующее море, великие воды, сильный ветер. Одних спасает, других уничтожает. Вы обращали когда-нибудь внимание? Это же дорога, этот же ветер, это же вода. Идет еврейский народ, Бог их спасает. Заходит египетская армия со всеми своими колесницами, и все рассыпались там, утонули. Что мы видим здесь? Мы видим здесь, одних спасает, других наказывает. Мы видим здесь, что здесь, на что намекает здесь автор. Здесь есть и наказание, и милость. Вам знакомо это евангельское напряжение? Псалтырь был написан именно с этой целью, указать нам на Божью силу. А где, вот посмотрите, где еще Бог или еще лучше проявил все эти качества? Посмотрите на эти качества. Незаменимый, непостижимый, неизменный, независимый, непогрешимый, неповторимый и неутомимый. Где эти качества в большей силе проявились? На Голгофе. На Голгофе, если вы посмотрите внимательно, незаменимый – это значит, что никто не мог заменить Агнца. Никто не смог быть на его месте. Никто не мог пойти с ним на крест. Никто не смог выдержать вечного святого гнева. Никто не может исчерпать адскую силу оставленности. И Бог в своем Сыне показывает неизменность, незаменимость. Посмотрите, непостижимый. Никто не мог придумать путь нашего спасения. Никто не мог спасти сам себя. Нам нужен был Бог. И на Голгофе Он раскрывает свою непостижимость. Он неизменный. Знаете, о чем говорит Голгофа? Жертва Христа неизменна в своем действии. Она всегда спасительна, она всегда прощающая. Независимость. Независимый Бог, Христос суверенно и добровольно шел на Голгофу. Его не остановили ни уговоры друзей, учеников, ни агония Гефсимании, ни угрозы первосвященника, ни насмешки и плевки солдат, крестные страдания, даже отцовское отвержение, которое Он пережил на кресте, не остановили Его. Он суверенно и независимо от нас, от людей, от боли, от страданий, от вражеского насмешливого тона, независимо, Христос суверенно, добровольно шел на Голгофу и умер там. Непогрешимый. Там же во Христе Бог показал, что Он святой. Неповторимый. Никто не может повторить подвиг, голгофский подвиг Христа. И Он неутомимый, друзья. Христос не устал вести нас. Он продолжает сегодня всем, что происходит в нашей жизни, руководить для того, чтобы нас спасти и завершить свое удивительное спасение. Так вот, мысли о себе, они ведут к тревогам, мысли о других всегда ведут к разочарованию, зачастую. Мысли о проблемах ведут к большей депрессии, а мысли об этом могущественном Христе даруют нам покой, наслаждение и мир. Слава Ему! Ищите Господа! Помолимся. Отец наш, мы нуждаемся сегодня в Твоей милости. Мы нуждаемся в том, чтобы искать Твоего лица. Просим, учи нас это делать и научи нас каждый день бежать к Тебе, чтобы насытить свою душу и наполнить ее Тобою. Помоги нам в это трудное время, Господь, пройти, взирая на Тебя и размышляя о Твоей благости к нам, людям. Мы нуждаемся в Тебе, наш Бог, и просим, прояви свою милость и благость к нам. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12th Avenue, Battleground, Washington, 98604. Да благословит вас Бог!